этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня наш гость – американист, доктор юридических наук Александр Домрин. Александр, здравствуйте.
Приветствую вас, Леонид.
Александр неоднократно бывал в США, не только бывал, но и преподавал. И преподавал не историю советского диссидентства или какую-нибудь другую херь, а преподавал конституционное право. Американцы весьма и весьма щепетильно относятся к лекторам, которых они приглашают из-за рубежа. И это означает только одно – его высокую квалификацию. Александр, первый вопрос. Значит, последние выступления американского президента. Я не буду опускаться до той грязи, в которую упал он, с моей точки зрения. Но вопрос следующий. Разных президентов мы все видели в Америке. Но всегда был слышен голос оппозиции, всегда какие-то влиятельные сенаторы, конгрессмены, журналисты и прочие высказывали вполне вменяемый оппозиционный настрой. Что произошло сейчас, когда шквал неадекватности, неграмотности и всего прочего?
Леонид, я в 79-м году поступил в МГИМО, и тогда нам еще не давали читать ни Newsweek, ни Time, но можно было читать эти издания в спецхране.
Да.
Ну, даже тогда я не видел в отношении Брежнева, Черненко.
Да даже Андропова?
Андропова. Я никогда не видел таких оскорблений. Хотя, да, нам не полагалось это читать. Вот нас берегли наши молодые умы первокурсников из МГИМО.
Угу.
Но нам, конечно, постоянно капали, что у вас там геронтократия. У вас там в Советском Союзе. Андропов умер в 69 лет. Какая геронтократия? Но даже в те времена, даже во времена, помните, когда сбили KAL?
Ну, корейский этот, да сбили, да. Ли, да и что там было? История очень темная до сих пор.
Очень темная, да, до сих пор совершенно непонятная. Ну, даже тогда там Рейган не опускался до того, чтобы называть генерального секретаря президента моей страны Бучером.
Ну, мясником, да. А этот уже два раза за последние два дня, по-моему.
Да, вот. И вы знаете, я, ну, как и, наверное, большинство россиян, я крайне скептически отношусь к финансово-экономической политике нашей страны. Я крайне скептически отношусь к пенсионной реформе или к тому, как, помните, как это было еще при Зурабове, еще до того, как он стал послом на Украине, да, монетизация льгот и так далее. Но когда мне президент другой страны говорит, что мой президент, за которого, кстати, я не голосовал, что он Бучер, что он мясник, это, видимо, президент той самой страны под названием Соединенные Штаты Америки и президент которого, который называется Бидон, Байден, он понятия ничего не имеет о русском менталитете.
Нельзя. Вот это потрясает просто. Но я задаю вам следующий вопрос.
Да.
А по-моему, рядовой американец, он полностью все это разделяет. У него рейтинг маленький, но я думаю, если рейтинг провести по России, по оскорблениям в адрес нашего президента, какой-то отставной американский пенсионер, а будь хоть он действующий полковник или кто еще, будет нам говорить, какой у нас президент должен быть.
Вот, Леонид, вы с самого начала сказали, что я в Америке много раз бывал, да, и преподавал. Да, однажды пытался подсчитать, сколько раз бы я там бывал. 62 раза. И вы знаете, Америка разная. Америка... Есть Америка, которую я люблю. Вы понимаете, вот я сейчас это сейчас скажу, а меня завтра приведут на расстрел из-за того, что Домрин говорит, что есть какая-то Америка, которую он любит. Но да, есть такая Америка, который совершенно не зависит от Вашингтон ДС.
Ну, не знаю, я там, зависит они от Вашингтона или нет. Все, что я читаю в последнее время, у меня, кроме чувства здорового раздражения и омерзения, средний американец, полусредний американец, вы мне возразите, наверное. Если он только подымет голос, его сожрут вместе с дерьмом. Ну, так еще. Вы сами сделали такую страну. На кого еще. Жаловаться? На кого вам еще. Жаловаться?
Еще бы, конечно. Но у меня у самого такая, знаете, у меня рвотная реакция на то, что в Америке происходит. Вот. Но при этом, вот когда ты приезжаешь, дорогой Леонид, приезжаешь ты в Айову или в Оклахому, ты не знаешь даже, где располагается Род-Айленд.
Ну хорошо, от этого нам легче? Нет. Нет. Когда какой-то там совершенно, у него уже вместо мозгов не опилки, у него черт знает что вместо мозгов, и он кричит с искаженной харей в камеру телевизионную, у него бензин повысился. Мне тебя жалко. Мало повысился, поэтому и жалко. Счет вам, мистер Путин. И боязно, и мне становится... Вот, я скажу это так, скорее всего. Если эти люди выходят на авансцену, а все остальные боятся потерять дом, машину, тогда я согласен с президентом Трампом, которому я тоже испытываю самые поганые чувства. Американская мечта наконец-то признана, что она умерла официально, хотя она умерла официально очень давно.
Согласен с вами, конечно.
Вас, я понимаю, вас сейчас говорит американист. Это страна, которую... Что изучать там? Чего в ней сегодня изучать? Мы их врагами... Они нас объявили врагами. Единственное, я бы, конечно, всех призвал к сдержанности. Давайте не опускаться до уровня личных оскорблений, оскорблений по возрасту. Вам надо все это послушать, учите английский, смотрите и читайте американские источники, а еще лучше ухудшите знания русского языка, выучите плохо украинский, и вы будете соответствовать тамошним. Вот сегодня градус ненависти на, я еще раз повторю, на Украине и в Америке, боюсь, сравнялся уже.
Леонид, абсолютно с вами согласен. Ну, когда я с вами еще не соглашался?
Ну, мы, да, мы на одной позиции.
На протяжении этих многих лет. Да. И поэтому совершенно правильно, что на Украине. А мы все-таки с вами английским языком занимаемся долгое время. Все-таки угу. The Ukraine с самого начала было.
Да плевать, как они говорят. Да мне совершенно... Я уже, честно вам скажу, мне неинтересно читать американских экспертов. Ну, может быть, по положению в Мексике, если меня Мексика заинтересует как-то. А вот по положению на Украине, вот я, слава богу, у меня закончилась подписка на New York Times. Все, без надобности она мне, честно. Вот, они меня спрашивают, они хотите ли вы продлить?
Так.
И все американские сайты, с которыми я имел дело, а почему вы прекратили сотрудничество с нами? Суки! Одно определение, вы мне перекрыли все возможности общаться с вами, получать какую-то информацию, еще что-то. И вы спрашиваете у меня? Слушайте, я не видел, вот у меня к вам вопрос. Вы занимаетесь Соединенными Штатами профессионально, да. достаточно долго. Да. Вы видели когда-нибудь подобную деградацию?
Нет. Ну, собственно, мы с этого с вами и начали. Когда нельзя было купить в 79-м году, когда я в МГИМО поступил, нельзя было купить Newsweek или Time. Но даже тогда, или даже позже, когда уже Рейган стал президентом, ну, не было никогда таких оскорблений в адрес руководства моей великой страны. Как бы я к ней ни относился, но таких оскорблений не было. Леонид, мы с вами не были в эфире с прошлого года, поэтому тут столько... накопилось интересных событий, поэтому, если дадите мне еще
5 минут... Да, пожалуйста, конечно, Александр.
Да, ну, посмотрите, что получается. Значит, для меня это было знаменательное событие. Меня впервые выпустили на российский телеэкран в марте 2013 года. Это было ровно 9 лет назад. Угу. Почему выпустили? Потому что я до этого много писал о чеченских бандитах. Я много писал о том, как чеченских и прочих бандитов в американской печати называли «freedom fighters».
Да. Хотя... Я просто хочу объяснить слушателям. Есть один профессиональный термин. Это профессиональный термин Сергей Шестов. Повстанцы.
Да.
Что он, за повстанцы?
Он ваш частый гость.
Да. Но он об этом говорит профессионально. Есть повстанцы. Какие повстанцы? Это требует разъяснения. А вот когда нам начинают говорить про бандитов, отдельное спасибо скажем НТВ Гусинского, благодаря которому чеченский тогдашний бандит, под которым ходило 10 человек, становился известным на всю страну. Именно благодаря усилиям этого телевидения. Да, вот эти так называемые, мне очень нравится выражение Рамзана Кадырова, шайтаны. Очень нравится. Вот да. они именно такими и были. Они просто... Я подозреваю, они хвост оборачивали вокруг пояса. И поэтому не столь заметно было. Но сегодня все ограничения у американцев. Я уже не говорю про такое порождение Второй мировой войны, как Польша.
Да.
Но лидируют американцы. Можно все. От и до. Можно оскорблять главу государства. Пусть русские страдают. Тебя бы блокадный Ленинград недельки на две.
Да. Как к Черчиллю не относись, но гиена Европы в отношении Польши, это не Сталин сказал.
Нет. За это задокументированное высказывание Черчилля. Абсолютно.
Да, ну, Леонид, вернусь. Вот,
да, конечно.
Да, потому что ровно 9 лет назад меня впервые сняли на RT, на Russia Today. Почему сняли? Потому что, ну, до этого у меня были публикации, а что произошло в марте 2013 года, а был Бостонский марафон. Алло.
Я вас прекрасно слышу.
Да-да-да, просто мне кто-то еще звонит. Был Бостонский марафон.
Да, и был взрыв.
Да, приехали два брата Царнаева, чеченцы, беженцы. Причем приехали даже не из России, а из Казахстана. И что они устроили? Бостонский марафон – это такой традиционный ежегодный забег. Очень красивый город Бостон. И что они там сделали? Они там заложили самодельные мины. Убили трех человек, включая маленького совершенно мальчика. Ранили еще там порядка 200 человек. И американцы сразу задумались. Ну ладно там, когда чеченцы убивали русских детей. А нас-то за что? Старшего брата Царнаева убили. То ли полицейские застрелили. Там есть другая версия, что младший Джохар Царнаев его сам машиной переехал.
Угу.
Да.
Ну, это пусть американский суд разбирается.
Да. Ну, вот почему я часто об этом говорю? А потому что, посмотрите, 9 лет прошло. В Америке есть смертная казнь. И эта смертная казнь, с точки зрения американских юристов, она борется против преступлений. Американская смертная казнь спасает жизни. Но Бостон – это штат Массачусетс. Это либеральный такой штат. И, значит, Джохару Царнаеву смертную казнь заменили на пожизненное заключение. Ну, замечательно. Хорошо. Этому гаденышу мало того, что его на этот стул или на висельцу его не посадили. Так, значит, он, а это с 13-го года уже продолжается, он обижен на американскую пенитенциарную систему за то, что ему холодный кофе дают. Он подал в суд на штат Массачусетс на $250 000.
А почему не на 250 миллионов? Что-то как-то скромно очень.
Да, да, почему не миллиард?
Еще да? Было бы, кстати говоря, не без интереса узнать, кто у него адвокат. Там такое может всплыть. И в том, и в другом смысле, оба хорошие.
Леонид, если я вам скажу, кто его адвокаты, меня сразу обвинят в антисемитизме.
Ну так, а как вы хотели?
Вот. Но в любом случае, теперь уже американцы возмутились. Ничего себе. Они тут устроили нам такое на Бостонском марафоне. И дело дошло. Причем это событие прошлой недели. Мы с вами в эфире не встречались с прошлого года. А это просто событие прошлой или позапрошлой недели. Когда дело дошло до Верховного суда США.
Причем быстренько так дошло. Верховный суд обычно не очень торопится.
Потому что такое резонансное дело. Вот. И 6 голосов против 3 было за смертную казнь.
А, кстати, я хотел бы обратить внимание наших слушателей. Не 9-0. А 6 против 3. Очевидно, эти трое представили, как им дают холодный кофе и защитили гражданские права невинно обвиненного.
Ну, это были персонажи, которые были номинированы Обамой. Сам президент Соединенных Штатов не может назначать судей Верховного Суда. Это должно проходить через Сенат. Вот. Но в данном случае 6, условно говоря, консерваторов, с моей точки зрения, нормальных людей, и трое либералов, либероидов, либерастов. Но, тем не менее, 6-3. Надо этого гаденыша казнить. И, понимаете, вот это тот самый случай, когда, повторюсь, я люблю Америку. Я люблю эту Америку, здоровую Америку. Я люблю Америку Айовы, Оклахомы. Я люблю консервативную Америку. И в данном случае этого мерзавца, а он мог бы ведь до конца жизни жить в тюрьме, его кормили бы там, куда как лучше бы кормили, чем если бы в каком-то там Казахстане. Но тем не менее, справедливость в Америке есть. И в данном случае эта справедливость восторжествовала.
У президента Джонсона, когда его спросили, почему он не назначил, я не помню кого, на какую-то должность, президент сказал, если в палатке погасить свет, он задницу свою не найдет двумя руками. Вот я бы это сравнил с поисками нынешней справедливости в Америке по отношению к моей стране.
Верю. А отсюда мы с вами плавно перемещаемся к российско-американским отношениям. Собственно, к тому, с чего мы с вами и начали.
Да. То есть, что от них осталось?
Да. Ну, вот, ну, как когда президент Соединенных Штатов путает первую леди со своей женой. Как к этому относиться? Первая леди, естественно, имеется в виду, что это...
С восторгом.
Что это жена Байдена. Да?
А как вы относитесь к тому, что он путает Метрополь с Мариуполем? Он не знает еще слова Мелитополь. Я думаю, он бы спутал уже из троих. Когда есть три названия, легче путаться, чем между двумя.
Ой, Леонид, на больную тему наступаете опять.
На больную, это... Да. Александр, у нас сейчас новости. После новостей мы снова с вами свяжемся, и вы продолжите свой рассказ.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость Александр Домрин. Американист, доктор юридических наук, и сейчас он расскажет нам о том, в каком состоянии находятся российско-американские отношения. Александр, пожалуйста.
Леонид, большое спасибо за приглашение, всегда вам рад. Вообще считаю вашу программу одной из наиболее интересных.
Спасибо, Александр, спасибо большое, но давайте про российско-американские отношения.
Ну вот, смотрите, как интересно получается. Я в Америке преподавал долгое время. Я преподавал там в 10 американских университетах. Там был 62 раза. Никогда не хотел остаться. Потому что если ты остаешься в каком-то одном университете, ты остаешься в этом каком-то американском университете. Там в Теннесси, в Айове или в Оклахоме. А мне всегда хотелось посмотреть всю большую Америку.
Ну, посмотрели вы эту всю большую Америку. Домой все равно хочется.
Так домой и вернулся.
Ну, всю.
Вот.
И я считаю это состояние любого адекватного, нормального человека. Нормально. Вы приехали, не имеет значения, в Техас, в Италию, во Францию, в Китай. И, конечно, смена красок, другая кухня, отпуск, свободное время. Ну, не знаю, меня через 2 недели, вот как бы мне не было хорошо, меня постоянно тянет обратно.
Прекрасно.
Домой. Домой. Да. А, кстати, вот я хотел бы обратить внимание, вот эти вот все людишки-то, которые от нас уехали, и да. Вот тут я никого ни за что не осуждаю. Ну, уехали, уехали, это твоя жизнь, твое решение. Но что ж ты, потрох, сидишь на русских сайтах? Что ж ты живешь здесь? Ты же уехал туда. Что ты живешь здесь? Пишут моей знакомой, почему вы не выходите на улицу? Из какого-нибудь там штата Айова. А ты приезжай сюда, да и выйди. Мы посмотрим, потому что у меня нет желания никакого выходить. Я с вами солидарен. У меня масса претензий. Но на сегодняшнее время столь спокойное, благостное, я, пожалуй, эти претензии попридержу.
Ну, есть один такой персонаж, который не дали, как позавчера, по-моему, уехал в бейсболке, снимал деньги в Стамбуле.
Это... Я думаю, по мнению либерального мира, главная потеря, которую Россия понесла во время спецоперации на Украине, Анатолий Чубайс. Да. И я не знаю, как вот без этого. Вот.
Как пережить?
Не знаю. Я слезы пока сдерживаю, но боюсь, может, меня не хватить.
Наверное. Ну, там братан его еще вроде как.
Ну, это уже, извините меня, есть такое слово... Паноптикум.
Да.
Да, вы как это помните в «Золотом теленке»? Шурочка, восстановите статус-кво. Балаганов не знал, что такое статус-кво, но по интонациям в голосах, в голосе Остапа догадался. И годливо, улыбаясь, вынес Паниковского на дорогу и посадил в пыль.
Да.
Вперед! Вперед! Почему не раньше?
А другая цитата – запускайте берлагу.
Ну вот. Да.
Только у нас еще таких берлаг
Итак,
остались.
Вот мне, да, вот я сейчас заканчиваю, но смотрите, а у меня вот что интересно. Я очень надеюсь, но это моя надежда как личности, отдельно взятого гражданина моей страны, что парад 9 мая будет отчасти парадом в завершении спецоперации. Не мне судить, когда она завершится. Может быть, на этот счет существуют другие планы. А мне интересно, отношение к событиям в Катыни изменится? А мавзолей будет также задрапирован? А это очень важно. Нет. Я этот вопрос задал.
Очень больный вопрос.
Вот, но давайте это тема уж больно такая. Мне бы, конечно, надо будет побольше вас слушать, что я и сделаю. Пожалуйста, Александр.
Очень больные вопросы, потому что, ну вот, то, что мавзолей драпируют, ну, нельзя победить на внешнем фронте, если ты воюешь своей собственной страной и своей собственной историей. Нельзя драпировать мавзолей. Тем более ставить вопросы относительно вообще его сноса. Относительно Катыни. Ну, настолько все это все-таки это к нашим с вами общим друзьям-историкам. Это вопрос относительно Катыни. Насколько это фальшак. Но, Леонид, давайте все-таки сегодня к Америке больше.
Да, все, ну, да, конечно, вы правы, и принимаю ваше замечание, да, извиняюсь перед слушателями, да. Пожалуйста, Александр.
Ну вот, смотрите, сравнивая русских студентов с американскими студентами, мне как интересно, когда, конечно, я за американскими студентами наблюдал, пока меня не перестали приглашать. А меня перестали приглашать в 2015 году. И если кто-то думает, что начали санкции вводить там где-то против каких-то конкретных участников Крымской весны, ничего подобного. Начали вводить санкции против куда как более широкого круга лиц. В 2014-2015 году у меня была программа с американским университетом, когда мы с моим коллегой из очень хорошего американского университета, мы попросили грант. Но попросили грант не на нас двоих, таких восколобых, а мы попросили этот грант на 10 русских студентов и 10 американских студентов, чтобы эти 10 русских плюс 10 американских студентов, они занялись бы 10 крайне важными программами юридическими, однозначно важными как для России, так и для Соединенных Штатов Америки. Ну, например, смертная казнь. Ну, хорошо, сейчас вышли из, мы наконец-то вышли из Совета Европы. Да, то есть вот ограничения сняты в отношении моратория на смертную казнь. Или, например, право владения оружием. И еще 8 исключительно важных программ, которые однозначно важны как для России, так и для, для Соединенных Штатов Америки. Мы не для двух нас, моего, меня, профессора Высшей школы экономики, и моего товарища, профессора факультета права Айовского университета, эти 100 тысяч долларов получили. Мы их получили для наших студентов. Замечательная была программа. На следующий год решили ее продолжить. Прихожу в американское посольство, и мне задают единственный вопрос. А Высшая школа экономики получает какую-то государственную поддержку, бюджетное финансирование от Российской Федерации? Да, естественно. Так фиг вам, никаких больше совместных программ. И это что касается, понимаете, это вот как, когда появляются какие-то там фамилии там Абрамовича, Мордашова или кого-то еще, когда они появляются на сайтах газет, что вроде как против них вводятся санкции, ничего подобного. Санкции вводятся куда как против большего числа лиц. Ну а дальше, вот опять-таки возвращаясь к русским студентам и к американским студентам. Как любопытно было, приезжала очень интересная дама, Эллен Мицкевич. Эллен Мицкевич, она польского происхождения, американка, во всех отношениях достойная женщина. Ее муж, он регент хора Ельского университета.
А, хороший хор. А... Это что так? Алло, Александр. Да вы, Александр, вы меня слышите? Ельский хор хороший хор. Но я думаю, если в Ельском университете, одном из самых наипрестижнейших в Соединенных Штатах, сегодня провести опрос по России, я думаю, мы удивимся. Остервенелости. И эти люди... Я не американист. Эти люди отказывают нам в праве на наше мнение. Они считают, что у них есть мнение, и оно единственно правильное. Итак, Александр снова с нами на связи. Ну, там ельский хор, они даже «Выйду я с поля в конем», по-моему, поют.
Да, но это просто наши люди, наши ребята.
Если с этими ребятами поговорить, с каждым один на один, я думаю, вы разочаруетесь. Вот какие-то в вас, Александр, я сегодня замечаю, попытки сохранить какие-то ошметки, крохи. А стоит ли это делать? Мы сегодня смотрим на совершенно другую Америку.
Леонид, вы смотрите это по Байдену, по Бидону.
Я смотрю это по тем, кто принимает решения. Я смотрю на Блинкина. Это, я прошу прощения, это материал для клиники.
Абсолютно.
Я думаю, что ему помогут, конечно, это не безнадежно. Я смотрю на то, что эта страна творит, то, что она делает. Я не вижу пока никаких поводов даже для сдержанного оптимизма.
Леонид, ну, смотрите, ну вот мадам Олбрайт склеила ласты.
Ну, нет, но да. Над смертью я потешаться другого человека никогда не буду. Тем более, ее никто военной преступницей не объявлял, но то, что это была женщина, которая желала России только самого плохого, нет, она была уверена, что это хорошо, что она желает ей плохого. Потом там останутся какие-то русские, они будут полицаями, они будут переводчиками при американской администрации какой-то. Верю, в это верю, но... Ее позиция, как России сделать добро, и моя, расходятся. Умерла так умерла.
Да, и порвали три баяна.
Ну, это уж ладно.
Да, я же помню, это конец 90-х. Я прекрасно помню, как... С ней, например, танцевал в обнимку товарищ Примаков. Вот. Насколько был талантливый?
Нет, это был настоящий государственный деятель, но его приверженность западному демократизму должна быть изучена отдельно. Я таких пока работ не видел.
Я пока тоже не видел. Но давайте все-таки вернемся к тому, что мы, наверное, впервые с вами, хотя дружим, наверное, уже лет 10, но вот будем не соглашаться в отношении оптимизма. А в отношении оптимизма я вижу американских студентов. Ну, пока приглашали.
Ну, а потом этот студент пойдет работать в аналитический отдел ЦРУ.
А может, и не пойдет.
Но он тогда пойдет, он пойдет к наследникам Байдена.
А может, он пойдет, и он останется другом России. Такой тоже.
У России нет друзей. И вот этот вот постоянные выкрики, что же мы будем делать, у России нет друзей, нет союзников. Давайте вспомним, когда они были. Вот когда они были, эти союзники... Друзья, я вообще не понимаю, что такое в политике. Не могу этого понять. Александр, у вас сейчас сквозит, но простые американцы, я этих простых американцев бачу по телевизору, там в разных интернет-ресурсах. С такими простыми друзьями враги-то уже точно не нужны, извините за перефразу.
Ну, не согласен, Леонид, не согласен, принципиально не согласен. Вот представьте себе, 91-й год, моя первая поездка.
91-й год, разорванная, слабейшая Россия, ухайдаканная, я даже. Через два года... вот о чем они жалеют, Александр, и я в этом уверен абсолютно, не добили.
Не добили.
Вроде бы уже все сложилось. А не добили.
Тоже была,
я бы сейчас бы, конечно, организовал программу массовых расстрелов для тех, кто не добил. Прямо с пенсии там. Вот он едет за внуками в детский сад. Его из машины прямо вытащили. И руководствуясь капиталистической сознательностью, из Маузера или из Нагана. Вот это должно быть соблюдено, потому что все демократические права должны быть соблюдены. Вот, Александр, да. Насколько... вероятно, смена президента, я даже не хочу говорить президент, там президент ничего не решает. Какая-то хотя бы микроскопическая смена и какой-то малюсенький поворот в сторону адекватности и здравого смысла.
Никакого.
Вот это
никакого.
Вот.
О том, что мы с вами говорим в отношении Вашингтон, Д.С., потому что рядового американца, рядового Джо, никакая Россия вообще не интересует. Когда на телеканале CNN пытались найти Украину, и в этот скриншот можете найти тоже в интернете, пытались найти Украину, знаете, где нашли? На границе Афганистана с Пакистаном.
А ведь пройдет какое-то время, я не специалист, и вообще могут не найти. Даже ничего. Если, и я хочу сказать, они даже при свете двумя руками не смогут найти, потому что, и это, конечно, я сейчас фантазирую, ну вот уже шла речь про Херсонскую Народную Республику. А подождите, на западной Украине же есть русины, их права абсолютно не соблюдаются, им приходится очень тяжело.
Ну, кто вообще в Америке-то знает про русинов?
А когда до дела все доходит, люди мгновенно самообразовываются.
Да.
То есть ваш прогноз, шансов на это мало. А какой должен быть повод? Сколько бензин должен стоить в среднем по Соединенным Штатам?
Ну, Америка должна стать нормальной страной. Нормальной страной Америка должна стать, если взорвется Йеллоустонский
заповедник, да.
Да, вот. Потому что вот это наследие 45-го года, когда самой главной страной, самой богатой страной в результате крушения всего мира стали Соединенные Штаты Америки, вот это наследие Америка никак не может пережить. А надо бы пережить. Но она этого очень не хочет делать.
Ну, они хотят, конечно, оставаться. Да не уже нет, наверное. Но хотя сами-то они до сих пор себя позиционируют как первая держава в мире.
Да, но вот это крушение, на самом деле, этот крах, это агония, это истерика. Даже вот в речах, ну, посмотрите, не было такой истерики ни в речах Трампа, ни в речах там предыдущих президентов, как в речах Бидона. Это же проявление того, что что-то не так в датском королевстве.
Нет. У Шекспира прогнило что-то в датском королевстве, это из Гамлета. Не что-то не так, а именно прогнило. Something is rotten.
Ну так оно и есть. Вот, и поэтому ни в коем случае нельзя допустить обратно возвращение республиканцев к власти.
Насколько это вероятно?
8 ноября. 8 ноября выборы в Конгресс. Как бы...
Подождите, Александр, так это вообще рукой подать?
Конечно. Это там через полгода. Чуть-чуть больше. Сколько бы Байден не пытался бы навешивать стикеры на бензоколонки, что это Путин у вас газ украл, и что это Путин виноват в инфляции. Ну, опять-таки возвращаюсь к моему тезису о нормальных здоровых американцах. Для нормальных здоровых американцев это не работает. И надеюсь, что мы с вами еще до 8 ноября услышимся, а тем более после 8 ноября. Вот, но сейчас, ну, посмотрите, какая ситуация. Значит, популярность у Байдена меньше 40%. И это при том, что, вы знаете, есть такое понятие «yellow dog Democrat».
Ну да.
Да, демократ желтой собаки. То есть вот если мой папа голосовал, болел за «Спартак», то и я буду всю жизнь болеть за «Спартак». И, соответственно, буду голосовать за демократов. А чего-то не получается. И почему-то не получается то, что инфляция началась еще до 24 февраля. И ковид, вроде как, за который несет ответственность Трамп, вроде как он никуда не ушел. Нельзя обманывать американцев так столь долгое время. Поэтому, с моей точки зрения, в Америке нет единого начала. Америка – это не президентская республика.
Да нет, когда сейчас выплывают данные о том, что Трамп отдавал приказания разведслужбам, а они ему прямо подчиняются, президентское подчинение, а они это саботировали. Это так, как это?
Более того, когда инициировали расследование в его связях с русскими, которых никогда не было, как к этому относиться? Но в любом случае, вот почему, вы знаете, почему сейчас нельзя полагаться на опросы общественного мнения?
Одну секундочку, Александр, сейчас время новостей, а вы об этом расскажете в следующем получасе.
Договорились.
Спасибо.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня у нас гость, доктор юридических наук, американист Александр Домрин. Александр, почему нельзя верить опросам общественного мнения, которые делаются в США? Вы закончили на этом.
Да. Очень простой ответ. Из-за засилия демократов, из-за того, что если ты республиканец, то ты можешь лишиться работы. Это все-таки это капиталистическое общество. И поэтому раньше выборов, президентский выбор 24-й год, но промежуточный выбор в Конгресс это уже 8 ноября, об этом лучше помалкивать. Почему, например, мои друзья-республиканцы в Фейсбуке, в прочих соцсетях, почему, когда, например, я поздравил одного из них с выбором Трампа, он мне написал: «Саш, прости, вынужден удалить твое поздравление, потому что просто для меня это может плохо кончиться».
Ну, потому что нифига, естественно.
Да. Вот. Но есть некоторые другие вещи, есть некоторые другие опросы, по которым можно, вы знаете, по которым можно все-таки оценивать ситуацию в стране, в тех же самых Соединенных Штатах Америки. Ну, вот перестал Байден строить стену на границу с Мексикой. Да, а это же все-таки это все-таки, конечно, в значительной степени такой The Wall, как Pink Floyd.
Ну да, это, да, 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 да.
Это же была такая, конечно, в значительной степени ритуальная какая-то попытка отгородиться от чужеродных элементов, которые несут в Америку, в Соединенные Штаты Америки, несут и наркотики, и нелегальных мигрантов, и так далее, и так далее. Ну вот я сейчас смотрю, когда вроде как эту стену перестали строить. Смотрю статистику. Почему-то очень озаботилась газета «Гардиан». Где «Гардиан»? «Гардиан» — это левацкая такая троцкистская газета.
Так подождите, «Гардиан» — это часом не английская газета?
Вот-вот, я про это и говорю. Левацкая, троцкистская, английская газета, которая почему-то так выступала за права этих illegal aliens.
Ну да, испаноговорящих, да.
Вот. И, значит, как же они там писали о том, что это было еще при Трампе, что, значит, гниют помидоры, томаты где-то там в Южной Каролине из-за того, что могли бы приехать эти, значит, нелегалы или легалы, там, полулегалы, и чтобы собрать эти помидоры. Ну, сейчас смотрю статистику. Знаете, сколько работает на плантациях томатов в Южной Каролине легалов-нелегалов? 2%. 2. А куда все остальные-то делись? А все остальные, они порасселились по большим городам.
Продажа Почему? Препаратов, расширяющих сознание.
Так они их с собой же еще и привозят.
И это возможно.
Да. Ну вот смотрите, 41% нелегалов сидят на welfare, на пособиях. 41%.
Угу.
Да, у нас сейчас в прокат, вот на фоне санкций, опять сейчас запускают «Брат» и «Брат 2», ну и, конечно, это знаменитая фраза из «Брата 2», здесь все просто так, кроме денег.
Да,
но, да. Да, 41% welfare. Откуда они берутся? Это же, на эти же деньги кто-то должен заработать. А на это зарабатывает американский пролетариат.
Ну, там разные, там, раньше это называлось средний класс, по-моему.
Ну, он уже не средний класс, на самом деле.
Ой, они что... там все что угодно придумают, лишь бы красиво было.
Да. Дальше, смотрите. Смотрю по ситуации в Лос-Анджелесе. 95% most wanted. За убийство.
А, то есть 95% самых разыскиваемых преступников США в регионе Лос-Анджелеса.
В Лос-Анджелесе, да.
Ну, это большое достижение, надо бы отпраздновать. Вот.
Ну, еще бы, да. То есть, на самом деле, вот как мы сейчас с вами смотрим на какие-то фильмы там про Аль Капоне, про ирландцев и...
Итальянцев. Да-да, по тем временам.
Да. По тем временам. Значит, у нас сейчас будет 95% most wanted. Это латиносы.
Да.
Ну, нормально?
Нет, хорошо. Это все. Это... Нет, когда политика последовательна, результаты не заставляют себя ждать.
Так, Леонид, ну это вот я просто могу и дальше продолжать эти проценты про Америку, а давайте я вам приведу проценты про Россию.
Да.
Потому что было очень интересное исследование. Нет. Эллен Мицкевич, я упомянул.
Да, 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 да.
Вот. Ну, значит, Эллен Мицкевич, она, по-моему, в Дюкском университете это Северная Каролина.
Да, у них очень хорошая спортивная программа в этом университете.
Вот. Ну, кроме всего прочего, кстати, вот тоже для наших с вами слушателей, у кого самая большая зарплата, когда ты работаешь в каком-то американском университете?
У тренера футбольной или баскетбольной команды, я предположу.
Да, не у президента, да, а у тренера.
Угу.
Да, ну, в данном случае Елена Мицкевич, она приезжала. И это, кстати, тоже очень важно. Вы знаете, когда один раз приехал в Америку, там, или в один раз приехал в Россию, и ты опросил Домрина, там, Соловьева и Якубовича о каких-то твоих взглядах, то, мне кажется, это крайне
нерепрезентативный опрос.
Да. А вот когда ты приезжаешь год за годом, и ты приезжаешь, и ты опрашиваешь студентов. Вот смотри, как интересно получилось. Значит, цитирую. Молодые русские поддерживают ценности и устремления, values and aspirations, выражаемые Путиным. Так. Дальше. Она не дает проценты.
Это по ее данным.
Да, но она приезжала, и она опрашивала студентов МГИМО, МГУ и вышки. В общем...
Ну, я бы тоже сказал, не очень репрезентативно.
Московский университет, угу. Да. Но тем не менее, вроде как предполагалось, что они должны быть такими либероидными.
Да, это да.
Вот. Значит, с утверждением о том, что США, цитирую, пытаются установить свои нормы и образ жизни во всем мире, согласны почти 80% опрошенных студентов.
Это ценные очень данные.
Только 20% полагают, что США делают больше добра, чем зла во всем мире. 3/4 опрошенных молодых русских разделяют ту точку зрения, что США оказывает помощь другим странам только для того, чтобы оказывать влияние на внутреннюю политику таких стран. Дальше. Что-то уже очень любопытно. И это все можете найти в моих публикациях. Все это вывешено. Ну и тем более, естественно, можете это найти там в книжке самой Елены Мицкевич. 64% опрошенных рассматривают США как enemy, то есть враг, или как rival, соперник. 64%.
Ну, enemy я перевел как противник, пока.
Противник, да.
Да.
Или соперник.
Ну, да, или соперник.
Да. К примеру, Китай считают таковым только 27% поколения русских молодых. Украина 21%. Ну, правда, это было еще до начала операции. Так, дальше смотрите, что-то. Вот что еще самое любопытное, посмотрите. Среди всего многообразия молодых россиян, разделяющих антиамериканские взгляды, автор вычленяет самых америкофобов. А кто же эти самые-самые америкофобы?
Да, кто же у нас Америку-то больше всех не любит?
Первое, этнические русские, мужчины в возрасте до 23 лет с университетскими дипломами, проживающие в Москве. Ну вот представляете, какое разочарование? Вроде как.
Ну да, оплот. Оплот, фундамент должен быть.
Да, а помните, как в «Собачьем сердце» мы котов душили, да? А эти, значит, русские, этнические русские мужчины в возрасте до 23 лет с университетскими дипломами, то есть высшее образование, проживающие в Москве. Ну вот, вот что с этим поделать? Я цитирую. Это не то, что я выдумал. Я цитирую то, что пишут американские, ну, сейчас их уже нельзя называть советологами, ну, росисты. Вот, вот такой расклад.
Извините, пожалуйста, да. Александр. Да. Дама, о которой вы говорили, она русский знает?
Она полька.
Да плевать я хотел, она Россией занимается. Если ты занимаешься страной, как ты, не можешь, как ты можешь не знать? Вы видели этих корреспондентов, в особенности английских? Человек живет здесь 25 или 27 лет, и к нему вопрос. А почему вы тогда так плохо говорите по-русски? И это очень хорошо вписывается в их отношение к нам.
Леонид, ничего не знаю про Эллен. Мы с ней не знакомы. Но я познакомился с женой Майка Максвелла.
Это еще персонаж, того, да.
Да, я познакомился с ней еще до того, как я познакомился с ним. Угу. Вот, тем более, что у нее другая фамилия. Вот. Она к тому времени, когда мы познакомились, я, значит, с ним познакомился в 95-м, с ней я познакомился в 94-м. К тому времени она 2 года уже жила в России, по-русски не говорила, ни разу в метро не спускалась, вот, ну и со мной общалась исключительно на английском. Да, ну, можем это списать на эксцессы середины 90-х, когда Россия была подстилкой, банановой республикой Соединенных Штатов. Ну, не думаю, что сейчас намного изменилось.
Кто? Супруга Макфола?
Американский. Как его? Его иногда его называют на американский вариант, когда его называют континентел, или когда его называют комментариат. Ну, вот, наверное, комментариат, это будет лучше. Лучшее определение того, как к нам относятся вот эти самые ребята, которые потом просто, которые потом о нас пишут в The Economist.
И я не понимаю, почему этим людям уделяется такое, ну, такое внимание. Да плевать на них. Опять начали там, это я уже к нам, певец. Я бы на такого певца, хоть бы он и здесь остался, не пошел.
Кто-кто?
Вот это, да неважно кто, представители культурки. Вот именно, что Галкин, это культура? Нет. Алла Борисовна, Примадонна с маленькой буквы. Культура? Нет, культурка. Комеди-клаб, культур. Да не ходите вы на них, не обращайте внимания. Рублем не помогаете, лайки не ставьте. И проблема решится сама по себе.
Солидарен?
Что не обращать надо внимание на этого заполошного Макфола, у которого генетическая ненависть к нашей стране?
Про Блинкина не будем говорить, или про...
Надо принять, есть...
Или про Нуланд.
Они неинтересны абсолютно. Это их отношение к нам. Лекарства? Цианистый калий на кончике ножа. Может быть, мне скажут, это радикально. Но я не врач, я где-то об этом слышал. Надо обратиться к врачу. Если это слишком радикально, я признаю свою ошибку. Конечно. Конечно, но если человек ненавидит тебя, каждого из нас, до зубной боли,
да.
Ну так чего тогда его слушать?
Леонид, ну тогда надо быть последовательным. Ну вот если Макфол у нас в черном списке, да, совершенно заслуженно. Он мне написал в прошлом году.
Да, я читал, да. Когда он вас обвиняет во лжи.
Да, да, да.
Но без доказательств. Вот. Ну вот.
Ну, естественно, да. И причем, что говорит-то? У нас есть с вами общие друзья, и они хорошо о вас говорят, но какое это позорище, что вы работаете в высшей школе экономики.
Это идиот. Он вообще ничего не может, он вообще не знает наших реалий.
Ну, точно так же, как Байден, там, который называют бучером моего президента. У меня очень много претензий.
Да, у каждого гражданина России есть вопросы к президенту.
Да, да. Ну, когда меня этот гаденыш моего президента, пусть даже я за него не голосовал, когда он его называет там военным преступником, а военный преступник не вы, товарищ Бидон, который бомбили Югославию, а военный преступник не вы, товарищ Мадлен Олбрайт, которая в это время была госсекретарем Соединенных Штатов.
Да. Да? Не, ну это бесконечный список будет. Это будет бесконечный список.
Вот, вот поэтому так не скучно.
Не, не скучно. Да? И у нас сегодня достаточно, я бы сказал, такой веселенький эфир. Ну, естественно, все это связано с эмоциями. Когда тебя оскорбляют, это надо быть максимально выдержанным человеком, чтобы оставаться спокойным.
Да.
Вот. И, ну, по крайней мере, до совсем таких низких оскорблений не надо опускаться. Ну, мы не они.
Мы не
Но из вашего рассказа я сделал вывод, что в Америке неспокойно. В Америке в политической жизни, извините меня за выражение, бардак.
Да.
Первая буква «Б».
Да.
Вот. А... И я прошу прощения, будущее этой державы, ну, не завтра, не послезавтра, не через год, не через два, не через три, да, я даже думаю, не через пять, хотя, как я могу делать какие-то прогнозы, но очень быстро события развиваются. И не вижу я никакого выхода из ситуации без принятия каких-то здравых, адекватных экономических и политических мер внутри самих Соединенных Штатов.
Может быть, даже военных, но то, уже против Соединенных Штатов. Но, Леонид, вы москвич. Я...
Меня... Я москвич, да, потому да, что да. Я живу в Москве, потому что папа у меня, папа, он из-под Полтавы, он ушел в армию в 1939 году, был призван, отвоевал всю войну и потом приехал в Москву поступать в ИНЯС. Мама коренная москвичка. Мамину семью я проследил до 1805 года в Москве.
Представляете?
А я, нет, а я-то кто? А я-то кто? Вот я... И, с другой стороны, гордиться тем, что ты родился в Москве, это большая заслуга. Ты принимал в этом самую непосредственную участие. Ты подсказывал маме и папе, что надо сделать, когда надо сделать. Вот это вот то самое. Я горжусь. Там вот не знаю, чем ты гордишься. У меня первый вопрос. Что ты для этого сделал?
Леонид, я прекрасно вас понимаю, я про другое. Моя мама и папа из села Плахино Рязанской области, соседом был Александр Александров. Обычно неправильно произносит его фамилию Александров. А это автор музыки гимна и священной войны. Но потом моя мама с папой приехали в Старую Купавну. Моя старая Купавна в два раза старше Соединенных Штатов Америки. Я про это. А у нас большой театр старше Соединенных Штатов Америки. Вот когда ты с этим приезжаешь в Америку, и когда ты пытаешься американцам это объяснить, у них какой-то, вы знаете, комплекс какого-то вот тинейджера. Тинейджера с какой-то... там повышенной потенцией, потенцией, которая очень скоро спадет на самом деле. Вот. Но они-то сейчас считают, что они сейчас все самые такие главные и могут всех перетрахать в этом мире. А это пройдет очень скоро.
Ну, я слышал...
Когда ты им пытаешься это объяснить...
Я слышал, есть страна, в которой 500 000 000 человек. Они с этим не согласны, насколько я знаю.
Да.
И если к ним обратиться с подобным предложением, я даже думаю, они могут как-то рассердиться.
А я уж там не говорю про какую-то там Данию, Эстонию и прочие вот это, наши подбрюши или Польшу какую-то.
Ну вот. А видите, вот, кстати говоря, вами... товарищ Сталин Польше после Второй мировой войны отрезал, ну, естественно, за счет Германии, ну, не за свой же собственный счет. Он ей там отрезал и того, и сего, и пятого. Я, опять же, я не политик, не военный, но может же обернуться так, что Польша и все ее русофобские гавканья, высказывания, предположения, ну, к ответу призовут.
Леонид, вы знаете, я был во Вроцлаве, но это такой же Вроцлав, как...
Это Бреслау.
Это Бреслау, конечно. Да? Какой-то Вроцлав. А если мы будем про Судеты говорить?
Нет. А мне еще очень интересно. Ну, сейчас как-то по одному, а вот через годик как немцы к этому будут относиться. Просто любопытно. Не более того. Я ни к чему не призываю. В экстремизме меня точно никто никогда не замечал и обвинить не сможет. Но возможные, возможные изменения самые неожиданные. Мы это наблюдаем в последнее время. Казалось бы, такого быть не может. А-то вот и может. Очень даже. Вот. Александр, значит, да. Сейчас у нас новости, а после новостей тогда вы любезно, если не против, ответите на вопрос наших слушателей.
С радостью, конечно, как всегда.
Спасибо. Новости.
Спасибо.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
В студии наш гость на связи Александр Томрин. Юлия Воркунова в студии отвечает за то, чтобы все работало как надо, чтобы поступали ваши звонки. Ну и ваш покорный слуга, ведущий. Итак, пожалуйста, ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Вот был такой историк французский, Алексис де Токвиль.
Был.
В Франции. Вот был, он что сказал в Америке. Он там был, так сказать, на начале 19 века. Страсть американцев к приобретению баснословных богатств обыкновенно превышает все человеческие потребности. Это ужас. Это говорит, мы, европейцы, удивлены. Что такое за Америка? Она какая-то вообще страшная, и она хочет только богатства, обогащения за счет других. И это Алексей де Токвиль. Вы знаете этого историка, видимо, да?
Да, есть, да. Ну как? Александр получал юридическое образование, как ему не знать де Токвиля?
И он о России писал, кстати. О России он сказал так, что это страшная варварская страна, но такова она сильна, что прижата к северу, что она погубит, по-моему, всю Европу может и весь мир завоевать.
Спасибо.
Они удивительные люди, да.
Спасибо большое. Вот. России что-то... Я не помню, чтобы... Кого мы завоевывали вот в последнее время? Россия...
Последние нет. 500 лет.
Да, вот как есть прекрасная цитата. Россия не начинает войны. Она их заканчивает. Иногда, как была война с Финляндией, предлагают обменять эту территорию на эту территорию, потому что стратегическая опасность Ленинграду. Вы не согласны? Мы вам объясним это по-другому. Пожалуйста, ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый
Сергей
день.
Алексей зовут. Александр, скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, когда мы, четко зная об истинных целях политики американской верхушки на протяжении десятилетий относительно нашей страны, мы в наших отношениях с Америкой своей вот этой беспрецедентной открытостью, своей деликатностью, стремлением к сотрудничеству с Соединенными Штатами в какой-то, я бы сказал, навязчивой форме, как будто забывая о принципиальности, там, о жесткости, часто действуя просто в ущерб здравому смыслу, мы тем самым разве не способствовали наглым вот этим циничным заявлениям и действиям Вашингтона и одновременно создавая у американского общества и его элиты иллюзии о нашей слабости?
Огромное спасибо, Сергей Алексеевич. Александр, Сергей Алексеевич на редкость четко всегда формулирует свои вопросы, и вопросы у него совсем не мелкотрепчатые.
Сергей Алексеевич, узнаю вас по голосу. Но все-таки давайте будем видеть некоторую разницу. Когда мы имели дело с Соединенными Штатами до распада Великого Советского Союза, или даже не так, до Горбачевщины, когда мы имели дело с Соединенными Штатами Америки вот в тот золотой период Никсона и Брежнева, и когда мы имеем дело в последние 30 лет, даже, может быть, 35 лет, но если считать, что Горбачев пришел к власти в 85-м. Два совершенно разных периода и два совершенно, с моей точки зрения, разных курса внешней политики. Не было у нас какого-то подстраивания под Соединенные Штаты во времена Никсона и Брежнева. Что-то начало меняться во времена Рейгана. Что-то начало меняться во времена Маргарет Тэтчер. Но это был уже первый визит Горбачева в Великобританию в 1984 год. Ну а последние это годы, после распада Советского Союза, или даже чуть раньше, с началом перестройки, да, конечно, это полная сдача наших стратегических ресурсов, это полное предательство нашей великой Родины. Но, Сергей Алексеевич, судя по вашему голосу, а мне будет 60, мне кажется, что вам даже немножко больше, чем 60. Вы сами должны это прекрасно понимать, и поэтому ваш вопрос звучит абсолютно риторически.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Андрей, Подмосковье.
Пожалуйста.
Александр, скажите, пожалуйста, на два вопроса. Вот как вы оцениваете заявление коммунистов Америки по поводу спецоперации на Донбассе? И второе. Вот американцы наши денежки вот, государственные, они как-то совсем присвоили или только попридержали их? Спасибо большое.
Андрей, начну со второго вопроса. Ну, конечно, это мародерство. Это то, что они сделали с теми же самыми деньгами Афганистана, которые, естественно, они останутся у них навсегда. Я предполагаю, что наши музейные сокровища, которые мы вывезли на какие-то вывески, на какие-то выставки в Европу, тоже никогда не вернутся, включая скифское золото. Ну, а что касается первого вопроса, вы знаете, в Америке все-таки не две партии, как мы, как правило, думаем, республиканская и демократическая. В Америке много партий, включая коммунистическую партию. Кого она объединяет, честно вам скажу, не знаю. У меня была одна знакомая, она и сейчас есть, и ее близкая подруга Анджела Дэвис. Если помните советский период, Анджела Дэвис, свобода Анджелы Дэвис. Так вот, столько говна вылили на голову Анджелы Дэвис в российской прессе, в перестроечной, что когда я через мою хорошую знакомую получил телефон Анджелы Дэвис, чтобы взять у нее интервью, она мне в этом отказала. И была совершенно в этом права, потому что нельзя так разбрасываться друзьями. А вот что конкретно сказала коммунистическая партия Соединенных Штатов, а их там таких партий, как коммунистическая партия Соединенных Штатов, там их штук 80, мало кого интересует, и мало кто об этом слышит. Я, в том числе, о каком-то заявлении Компартии Соединенных Штатов, также ничего не слышал.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Александру. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Михаил. Александр Николаевич, у меня такой вопрос. Алло, слышно?
Да, все в порядке.
У меня такой вопрос. Я недавно переслушивал свой разговор с Дугиным, где-то 13 лет назад было на РСН. Вот, и мы с ним пришли к общему выводу, что украинский национализм, хорватский национализм и другие национализмы, они американцы используют для вскрытия различных стран. И для той, а само вот это доминирование, то есть они инструменты американской исключительности, как в религиозном протестантском сознании.
Вопрос,
вот
вопрос, вопрос.
Протестантская цивилизация с нашей христианской, возможно это столкновение такое?
Спасибо.
Я немножко по-другому отвечу на этот вопрос, потому что я в религиозные темы не посвящен. Тем более, что протестантское, христианское, что протестанты не христиане. Я немножко по-другому скажу. У нас нет конфликта, пограничного конфликта с Украиной. У нас пограничный конфликт с Соединенными Штатами Америки. И Соединенные Штаты Америки выстраивали Украину против нас на протяжении очень долгого времени. Давайте вспомним. 91-й год, распад Советского Союза. Кучма, Украина не Россия.
Да, книжку он тогда наворчал, да, был такой.
Да, дальше пошло дальше, дальше пошло больше. Украина анти-Россия. Это 90-е годы. Ну, ладно, можно списать это на ельциновщину, на семибоярщину, на Чубайса и на прочих мерзавцев. Товарищи, ну а давайте смотреть последние 20 лет. С 2001 года по 2009 год послом Российской Федерации на Украине был товарищ Черномырдин. Хорошо. Мой однокурсник Женя Пантелеев, мой первый иностранный язык урду, а он тоже востоковед, его первый язык вьетнамский. Он был советником-посланником при Черномырдине. Ну вот мы где-то раз в год обычно собираемся с курсом, и Женя рассказывает на протяжении этих 9 лет, какое время было замечательное. Виктор Степанович достанет баян, я расчехлю гитару. И так 9 лет. А так, между прочим, и оранжевая революция прошла. Хорошо, проходит Черномырдин. Дальше уже следующая креатура. А, кстати, имейте в виду, что послы в таких странах, как Украина, это не номенклатура МИДа, это номенклатура Кремля. Дальше приходит Зурабов. Зурабов приходит. Чем он прославился до того, как он стал послом на Украине? А он монетизацию льгот проводил. И дальше он сидел в качестве посла в Киеве до 16-го года. Был большим другом Порошенко. И 14-й год просрали. И 14-й год, где было наше посольство. А чем, кстати, сейчас занимается Зурабов? Кто-нибудь может мне сказать? А у него небольшое страховое предприятие. Вот, ребята, где проблема-то была. Не то, что мы только сейчас, до 24 февраля, начали операцию. То, что не признали референдум ДНР, ЛНР еще в 2015 году. Понимаете? Вот в этом проблема. И не надо ни на каких американцев мне и ни на каких нацистов мне рассказывать, что они виноваты. Сами проспали эти 30 лет. Простите, если кто-то со мной не согласен. Следующий вопрос.
Пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, вопрос.
Да, я хочу спросить коротко. А почему до сих пор сейчас господин Чубайс, в кавычках, на плаву? Я примерно догадываюсь, там их отношения с нашим президентом, с Собчаком. А вы как-то вкратце или как вам возможно, поясните. Спасибо, Николай.
Ну, я не знаю деталей. Если разрешили ему уехать, значит, видимо, так было выгодно. Но то, что это этот мерзавец не должен быть на свободе, это тоже очевидно. Ну, а что я вам нового, что я вам мог нового сказать? Я же не в администрации президента.
Да. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Александр. Большое спасибо за Евгений Москва. Александр, вы как эксперт, американист. Хотелось бы услышать, вот у вас сквозит, это с уважением к вам, вот любовь к Америке, там, к простому народу и так далее. При том, что мы знаем, что простой народ, там, в клетчатой рубашке, там, в бейсболке Red Bull, ему вообще там глубоко наплевать, кроме того, кто будет там мэром его городка. И при этом у нас культивируется там, что народ, он такой, как бы нормальный. Вопрос таков, американский народ там враг или нет, который избирает это руководство, которое абсолютно вражеское к нам? Большое спасибо.
Хочу сослаться на мою статью, можете найти ее в интернете. Статья вышла в прошлом году в журнале «Конституционный вестник». Статья называется «Оккупированные штаты Америки». «Оккупированные штаты Америки». Простому американскому народу Америка больше не принадлежит. А американский народ добрый, хороший. Говорю вам, положа руку на сердце. Когда в 91-м году у нас был переворот ГКЧП, я был в это время в Америке, я был в это время в Айове. И когда мне местный мой товарищ фермер сказал: «Саш, если действительно так страшно в России, живи у меня на ферме, сколько тебе нужно». И вы понимаете, это не тот случай, когда там злобное ФБР или злобное ЦРУ хотело бы соблазнить советского гражданина на то, чтобы он остался на Западе. Нет. Это золотое сердце простого американца. Но... Еще одна деталь. Вот если у нас есть еще 30 секунд.
Да, конечно.
Да. Вот смотрите. Мы когда... Я обычно, конечно, когда в Америку приезжал, я туда приезжал с женой и с дочерью. И это дело было тоже, кстати, в Айове. Это было в мае, не в мае, в марте или в апреле. А Айова, наверное, представляете себе, что это такое, да? Это такое место, продуваемое ветрами, там, с юга, когда ветер пойдет, это значит Мексика. А если с севера, то это Канада. И вот мы идем, просто гуляем. Просто гуляем по лесу. Пошел сильный ветер. Пошел сильный снег. И мы с женой и с дочерью заходим. Там просто такой маленький был ресторанчик местный. Сидим, просто чтобы переждать этот вот снегопад. Дочь говорит: «Пап, хочу сэндвич». И вот мы сидим, я заказываю сэндвич. Нас 3 человека. Заказываем один сэндвич. И меня к себе подзывает waiter. Кто у нас waiter?
Официантка.
Официант, да. Он меня к себе подзывает и говорит: «Я чувствую, что вы иностранцы». Понятно, что что мы не совсем на хорошем английском говорим. Понятно, что мы пришли с шапками снега, значит, у нас нет машины. Значит, мы беженцы. Вот. И мы заказали на троих. Мы заказали один сэндвич. И мне этот вот, значит, официант говорит: у вас плохо с деньгами? У меня сегодня были хорошие чаевые. Давайте я вам куплю хороший обед. И вы представляете, я профессор права в Айовском университете. У меня зарплата в несколько раз больше, чем у этого официанта. Но этот официант вот снизошел до нас, думая, что мы беженцы, чтобы предложить: давайте я вам на мои чаевые куплю вам покушать.
А меня ровно за желание помочь бабушка у метро Юго-Западное, это Г. Москва, Московская область, Российская Федерация, чуть не присыбла. Куда ты лезешь со своей добротой? Ты сначала извинись 5 раз. А бабушка мне объяснила все четко. Она сказала: спасибо тебе, ну жестко так, жестким тоном, спасибо. Я сама выращиваю, сама продаю, помочь могу даже. Я с удовольствием купил у нее 2 пучка укропа, чеснок, и мы Вот это американская снисходительность, она может меня оскорбить. Я про тебя говорю, я про других не говорю.
А еще она вам могла сказать: а еще очки надел.
Могла, да. Могла. Да.
И а, это еще, был... а еще где-то ваш голос слышала.
Это мне на это совершенно было. Но это... гражданин моей страны. И меня никто, и ее, кстати, никто не обязывает чай со мной пить и в засос целоваться. А вот ну, я вот, был здесь, да, навязчив. И в этой ситуации я был неправ. Александр, мне кажется, что надо бы я подберу сейчас слово «построже». И не надо предаваться слащавым иллюзиям.
Видите, как мы с вами вдвоем ответили на, казалось бы, простой вопрос нашего слушателя.
Ну и слава богу.
Сколько-то минут еще. А
мы с вами, между прочим, у нас в стране, в отличие от убеждения многих заграничных людей, у нас, оказывается, есть свобода слова. Понимаете, нет, вы смотрите на это так, я смотрю на это так. Нет, еще нет, человек нет. позвонит, так у него будет третье мнение. Пожалуйста, ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва. Вот вы сейчас сказали хорошие слова про правильные слова про оккупированную Америку. А вам не кажется, что в нашей стране 30 лет ровно то же самое происходит? Оккупированные россияне этой властью.
Подождите.
Я не говорю только про сегодняшнюю власть, а начиная с 90-х годов. Ровно то же самое.
Так, на повестке дня у нас сегодня Америка. А когда речь зайдет о положении в нашей стране, когда речь зайдет о том, что для нас власть сделала, что она для нас не сделала и так далее, это будет совершенно отдельная передача. Я для себя, Александр, извините, 5 секунд отниму.
Да.
Если ты вбрасываешь в обсуждение, я ограничусь 2 темами. Нет, 3 уже. Первое – мигранты, второе – евреи и третье – Сталин. Можно микрофон выключить и дня на 3 уйти. И здесь без тебя понеслось. Давайте вот сейчас пройдет какое-то время, мы ко всем вопросам вернемся. Наши вопросы остаются при нас и никуда не денутся. Вы согласны, Александр?
Согласен, приглашайте чаще, потому что хорошо. До 8 ноября...
Не-не-не, у вас еще да. есть 2 минуты, так что вы так легко не отделаетесь. Вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, 2 минуты конспективно.
Да, конспективно. Меня зовут Вадим. Вот такой вопрос. Вот президент США Байден, он с 1974 года является сенатором и, как говорится, плавно перешел до президента. Вопрос. Да. Демократическим путем это избрание произошло с 1974 года. И второй вопрос. Вот его сын, он, значит, занимается бизнесом на Украине. А реакция в Америке какая на это?
Спасибо. Спасибо.
Ну, в отличие от избрания президентов Соединенных Штатов, избрание в законодательную ветвь власти в Соединенных Штатах никак не регламентировано. Мой любимый сенатор от штата Айова, Чак Грасли, ему, по-моему, вообще сейчас 89 лет, и он впервые избрался, по-моему, в 56-м году. Но если он отвечает интересам американских айовских избирателей, то почему нет? А Хантер Байден, ну, алкоголик, наркоман, который засветился.
Алкоголик, наркоман? Александр, скажите про него что-нибудь плохое.
Я сейчас пишу новую статью, будете смеяться.
Будем ждать.
Да, вот, где и про Хантера тоже будет написано.
Хорошо, Хантер, с моей стороны, обычный жулик, но здесь Александр должен нам будет объяснить, это мое мнение, а что такое лоббизм американский, и мы к этой теме вернемся. До свидания, все будет нормально, услышимся в следующую субботу.
Программа Леонида Володарского.